14:07 минут. Начинаем нашу передачу. Здесь Валерий Каркалин, любимый мой гость. Валер, приветствую тебя.
Привет.
Здравствуй, здравствуй. Очень рада тебя видеть. Нас оторвали от интересного разговора.
А так все понимаете? Да. Прежде всего.
Света Ростовцева говорит, пора уже в эфир, идите. Да.
Спасибо. Ну и что? Это у меня Армен Борисович Джигарханян говорит, прости, это маленькое время, это короткое. Ты знаешь, Валерий, когда ты придешь в театр и увидишь, что на сцене из одной, так сказать, правой кулисы выходит артист, а потом ему навстречу выходит из левой кулисы тоже артист, и они встречаются ровно посередине, и один другому говорит, ну, рассказывай. Тогда смело можно покинуть этот театр.
Я, кстати, вспоминаю, у меня моя любимая история ваша с Таней Васильевой, когда она в какой-то спектакль, в какой-то момент замолчала, посмотрела на тебя и говорит, ты кто?
Кто? А как она упала? Вы знаете эту историю?
Нет.
По-моему, вообще эхо Москвы еще это не слышало. Я где-то это рассказывал, но это, я надеюсь, не будет на меня в обиде, если я расскажу самую страшную минуту ее жизни. О страшной минуте ее жизни. Дело в том, что это очень коротко. Она вышла на сцену, мы выходили на сцену вместе. И режиссер Валера Аханов, который ставил этот спектакль, ну все по пьесе Брода, он просил Таню доводить до табуретки в полной темноте, пока звучала музыка, очень красивая такая музыка лирическая. То, что речь шла о взаимоотношениях, как у Ахмадулина, о женского, это, с каким неистовством мир поделил на мужчин и женщин. И вот, значит, я выводил ее на табуреточку, давал ей сковородку в руки, сам отходил в сторону, брал зонт, и это совпадало с окончанием музыки, и мы включали и шли аплодисменты. Два любимых артиста на сцене будут еще долго радовать своим дарованием. И мы стояли. И в какой-то момент я расслабился. Я не знаю, что со мной случилось. Я говорю, пусть сама идет. Туда берет сковородку и все.
Так.
Она прошла.
В темноте.
В темноте. Угу. И прошла мимо стола, мимо сковородки, и шагнула в бездну. Туда, к зрителям.
Я когда... А спустилась только на рампе, да?
Прям вот она перешагнула через сцену, она упала в портер.
О, Боже.
Ну, благо, это Таганка, там чуть-чуть, там сцена не такая высокая. Так сказать, сломать себе ничего нельзя было. Но повредить и травмировать зрителей, которые, может быть, впервые пришли в театр.
В полной темноте. На них падает артистка.
Народная.
Кончилось,
большая народная.
Во всех смыслах большая. А здесь все кончилось хорошо?
Так вот я и говорю, что когда я... Что произошло? Уже последние аккорды звучат в музыке. Мы должны успеть. Я понял, что это был звук падающего тела. Это не просто... Я знал, что Таня упала. Где-то она упала. Я начал в темноте спрашивать. Таня. Она здесь. Я вижу, она в зале. Значит, тогда я ее взял за руки. Я не знаю, где я взял силы. Поднял ее на сцену. Посадил обратно сковородку. Быстро встал в зал, зонт. И в эту секунду закончилась музыка. И мы такие воодушевленные. Только я посмотрел, как краем глаза, что у нее были немножко порваны колготки, а так, вроде бы, чуть-чуть прическа такая. Ну, это нормально, для такого спектакля это хорошо. Я думаю, что все обошлось, кроме двух зрителей в портере.
Да.
Все сидели счастливы, а эти люди сидели в безумном состоянии. На них упала народная артистка. Это входит в сюжет истории. Когда вы приедете на спектакль с Насильевым Горгалем, там обязательно к вам на арпию попадет.
Ну, тоже для них впечатления никогда не забудут.
На всю жизнь. Это никогда не сгладить ничем.
Ну, видите, вот так мы со смехом и шутками начинаем наш эфир. Но на самом деле, как вы понимаете, хороших новостей практически нет, да, для нас, работников культуры.
Да,
да.
Да.
Я даже не знаю, с чего начать. Ну, давай так, вот как бы начала. Поскольку так меняется реальность, вот открывается сейчас сезон, да, ты набрал новый курс молодых людей, которые собираются приносить пользу обществу, да, говорить со сцены о хорошем,
о художественном,
да, о прекрасном, сеять разумное, доброе, вечное, позитив, как сейчас говорят, да. Вот как вот в этих новых условиях, на таком фоне, который мы сейчас переживаем, как вообще менять свою стратегию жизни? Ты же наверняка сам об этом думал.
Вот что делать? конечно, нет, но менять ничего не надо. Надо оставаться, так сказать, при своем мнении, при своих убеждениях, которые ты успел накопить в течение этой жизни. Они все тоже позитивные, они не носят характер агрессивный или какой-то, так сказать, авторитарный, или все. Просто у Ахматова есть потрясающие... Нет, у Ахмадулина, извините. Есть потрясающие строки. «Куда уйти? Уйду лицом в ладони». Вот в этом отчаянном состоянии, о котором ты говоришь, вот иногда были минуты, когда я делал вот уход в ладони. Я понимал, что я бессилен перед этой машиной, перед этой... Это история бесчеловеческая, как кто-то назвал ее постыдной. Я говорю о Кирилле Серебренникове, да, конечно. Да, да. Я даже представляю себе, в каком аду он пребывает, душа его, на земле здесь. Это круги ада, которые он измеряет в течение вот уже нескольких дней. Я ему глубоко сострадаю, потому что я не могу понять, как можно вообще это пережить, как можно вообще с этим жить. Когда умерла Верочка Глагулева, я успел сказать, что этим дочкам прекрасным, которые остались без мамы, значит, вот я сказал, что надо преодолеть эту великую науку, научиться жить без мамы. Вот как ей нельзя научиться. Это будет всегда с тобой. Конечно. И тебе всегда будет трудно жить без мамы. Так же и здесь. Надо научиться как-то жить в этих условиях. Но жить в этих условиях, в которых, твоя человеческая жизнь висит на волоске, просто...
И профессиональная твоя жизнь. Да, вообще у них просто на глазах уничтожается.
И, да? Мало того, ведь я могу оказаться на его месте завтра же. А кто-то написал замечательно, что это такое ощущение, что вот обвинили бы там Товстоногова и Гончарова в сговоре, что они по ночам крадут украли 2 мешка с картошкой. Понимаете? Вот такие какие-то, может быть, неудачные, так сказать, метафоры, но это очень походит на вот этот гениоль. Вот такой вот, значит.
Когда говорят люди типа: «А что такое? Он что, особенный?» Я хочу сказать, он особенный.
Особенный, конечно.
Вообще художник, он особенный.
На любой, да? Из нас.
Да? И представить себе, вот когда Валера говорит, что можно оказаться на месте Кирилла, я не могу даже себе представить, что человек в это время чувствует. Особенно человек, который занимается этой профессией. Да? Человек, который занимается творчеством, который сидит за решеткой, в клетке. Да.
Да. Но это ужасно еще и потому, что в это не верится. Вот все, что инкриминируется, я вообще мало что понимаю, конечно, действительно, в каких-то вот взаимоотношениях там власти с художником, это всегда была проблемой, проблема для художника, какую избрать, так сказать, стратегию, вступить в какие взаимоотношения, вступить с стильными мира сего, чтобы, так сказать, продолжать свою творческую деятельность. Ведь очень мы знаем, что очень удачные сравнения с Мирхольдом были, что вот чем кончилось его заигрывание с властью. Конечно, надо где-то остановиться в какой-то момент, но все равно это не повод для того, чтобы взять вот среди ночи, приехать в другой город, найти маски, ворваться как к какому-то преступнику, который, возможно, сбежит, если что, значит, при оружии, схватить, не дать ему переодеться, посадить в какой-то автобус и в течение 9 часов везти в другой город, чтобы предъявить ему обвинение, на котором нет никакого основания, как я понял из того, что происходило. Там не было ни секунды...
Никаких доказательств, кроме показаний.
Без базы доказательств. Вот куда девается то, что мы отвоевали хоть что-то в этой перестроечной жизни? Презумпцию невиновности. В основе любого вот этого вот уголовного дела должна лежать вот эта истина. Если они забывают правоохранительные органы, тогда это действительно опасная страна.
Я хочу сказать нашим слушателям, что Валерий Гаркалин из тех, кто дал личное поручительство за Кирилла Серебренникова тоже. И это, текст этот был также зачитан на судебном заседании, но это не помогло. Ничего не помогает. Уж такие люди...
Избрали меры пресечения более страшные.
Вообще ужас, конечно, да. Ну, я не знаю. Там говорят про то, что... Конечно, многие призывы существуют, наверняка ты их видел, чтобы вообще прекратить поддерживать эту власть публично и вообще как-то солидаризироваться друг с другом, всему цеховому сообществу. Но пока не очень понимаю, как. Вот вспоминали Гавела, вот там была история, мне тут написал кто-то из слушателей, что вот помните, там, когда Гавела то ли посадили какой-то раз, то ли что, когда он еще была советская Чехословакия, в Чехии устроили забастовку. Театры устроили забастовку. С требованием, что в Праге, с требованием, чтобы его выпустили. Но я не знаю, насколько это поможет, способ.
Нет, ну то, что они должны почувствовать, что они, я имею в виду, так сказать, сильные люди, группа людей, от которых зависит наша жизнь, наше продолжение, и что с ней, с этой жизнью мы будем делать, и как с нами поступят. Потому что так или иначе мы взаимосвязаны. Но, конечно, если, так сказать, все художники страны, а может быть и мира, тем более, что Кирилл ведь очень значимый не только для нашей страны, он удивительный там художник, он работает во всех областях сценической жизни, он ставит оперные спектакли в разных странах, он знаком и известен уже практически по всему миру. Но если вот все мировое сообщество, и в том числе наше, российское, огромное художественное пространство, может действительно стабилизироваться и объединиться, это может возыметь мощный эффект. Мощный.
Слушай, а вот в советское время, по-моему, таких историй даже я не помню. Вот на нашей памяти.
Я помню другое, как просто люди ходили вокруг колонного зала, где происходило судебное заседание, и с плакатами расстрелять, как бешеных собак.
Да. Вот это этом, пожалуйста.
Мы в этом стабилизированы всегда. Мы всегда поддержим то, что мы не знаем. Самое ужасное, что ведь никто из них не знал, что было на самом деле. Это же еще пропаганда. Это же еще делается с точки зрения того, чтобы все знали, как опасно иметь собственное мнение, собственный взгляд на вещи. Потому что если ты будешь это демонстрировать или как-то, так сказать, опубликовывать, что называется, то, конечно, да, за этим последует ответ.
Ну вот ты вспоминал там советских режиссеров Тостоногова или Гончарова, но тогда вот я вот все время пытаюсь понять. Может быть, действительно раньше было в этом смысле лучше, потому что люди знали правила игры, да?
Ну, да?
То есть была официальная цензура, все знали, что можно, что нельзя, да?
Знали. Все пытались засунуть фигу в карман.
Ну, вот так и проверялось как бы мастерство, да?
Собственно, любимый точно.
Уровень таланта.
Весь театр был построен на то, что я играю мать Горького, но вообще я имею в виду советскую власть.
Но у него это получалось, да? Да.
Я помню, в каждом дыхании этого спектакля слышался, так сказать, диссидентский, так сказать,
нотки. Ну, кстати, Анатолий Эфрос тоже пользовался такими насказаниями.
Метафорически. Он всегда имел в виду, что он живет в стране рабов, конечно.
Ну, может быть, сегодня стоит тогда и уже прекратить издеваться над художниками. И, как говорит Владимир Владимирович Путин, сами создайте, вот напишите мне список критериев, что вам можно, а что нельзя, чтобы нам было удобнее. Да, что вы ко мне как-то пристаете. Да.
Ну... Но мне есть надежда и какая-то такая безумная. Вы знаете, вот мы же часто, ну, из живущих, если так сказать, можно так сказать, потому что многие живут, и, в общем-то, нельзя назвать, что они живы. Угу. Поэтому те, кто живет, и у кого бьется сердце, и любящее сердце, то, ну, во всяком случае, оно способно на эти сильные чувства. И оно, как сказал Экзюпери замечательно в своей и легендарные сказки о маленьком принце, что зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. Это какие-то золотые вечные слова. Правда о нас. Потому что Вот я иногда прозреваю сердцем. Я чувствую, что я прозрел и понял, что на самом деле произошло. Вот это мозг не может вместить в себя. Он тут же запреты наложит, ограничения. Нет, нет, так думать не надо. Так здесь вот лучше так, а так. Так здесь мозг хитрит. Он всегда с нами поступает неправильно. То есть он нам посоветует, как поступить правильно. А сердце не знает этих критериев. Оно всегда оказывается в нелепом положении. Uh-huh. Оно чувствует, оно любит. И вот я сейчас думаю об этой ситуации. Я верю, мое сердце верит, что с Кириллом больше не будут обходиться так жестоко. Я думаю, что кто-то опомнится, когда-то что-то случится. Какие-то обстоятельства сложатся так, чтобы все это показалось каким-то страшным бредом и сном. Хотя я, наверное, наивный человек.
Нет, конечно, в это хочется верить. А что еще остается делать? А что еще остается? Или тогда что делать?
Как не верить? Противостоять? Да? Это уже невозможно противостоять.
Невозможно. Я думаю, что, конечно, люди, которые занимаются современным театром, если мы говорим о театре, да, то, собственно, и кино тоже, они прекрасно понимают, в чью сторону это плевок и в чью сторону этот очередной наезд. И в том числе Дмитрий Крымов, с которым ты работаешь очень часто в спектаклях, это как раз художник из той же когорты, из, да, того же теста, из того же пространства. Абсолютного андеграунда. Да? Я себя вот сейчас слушаю тебя, вспоминаю его потрясающую работу, одну из его работ, которая мне очень нравится, «Поход за грибами», где он с помощью, вообще метафор театральных, он поставил гибель Курска. В этом спектакле.
Да, вот расшифровал.
Это потрясающе. Да? Этого никто не может сделать. Как это можно прикоснуться? Да?
Потому что она слишком не художественная, не театральная.
Да, вот эту вот высокую трагедию, он ее сделал, когда зал сидит просто окаменев от этого сопричастности, когда ты вместе с ними погружаешься в эту воду. Но вот сегодня такое искусство, оно достаточно опасно. Опасно, его могут с любую секунду с ним расстаться, а с тем, кто его творит...
Мне кажется, здесь надо вооружиться бесстрашием, да, и совестью, потому что настоящий художник никогда не будет идти на сделки со совестью, он обязательно это сделает. Если он этого не сделает, он будет делать, ну, у него будет свое собственное, так сказать, мнение, свой собственный взгляд. Чем и нравится мне это, потому что в этом есть неповторимость каждого из нас. Но что касается того, что делает Крымов, делал и будет делать Серебренников, и я думаю, что, например, Панков, Володя, те, кто движет сейчас искусство вперед, Мирзоев, Володя, можно по-разному относиться к их последним работам, творческим поискам, потому что они не всегда, знаете, идут вслепую, идут практически без руля и ветрила. То есть у них нет этих вот своих штурманов. Они идут без дорожья. Вот. Мне нравится, что они, когда к каким-то своим спектаклям, в частности, вот «Поход за грибами», вот ты абсолютно права, Ксюша, что искусством театра, сценическим искусством можно попасть в самую точку, в десятку просто. Там снайперы работают. Вот и Панков, Серебренников.
И говорить о самых деликатных, табуированных вещах.
Да, да. И открыто, без оглядки, без опасно. А это может быть опасно, может, мне кто-то сейчас прихватит. Там, как мне очень понравилось, как Таня Васильева проанализировала мою работу роли Хлестакова в «Ревизоре».
В сатире.
А ей был запрет при явке в театр. Плучик сказал, если появится Васильев, сразу мне говорите и выгоняйте ее.
Это когда она ушла уже?
Да. Он не мог ей простить вот этого предательства. Что она сказала, что вот ты или Жора Мартиросян, или я. Он будет работать в «Вишневом саде». В общем, там такая. А ей сказали, что она написала заявление об уходе. Она была потрясена тем, что ей в секунду это подписал Плучик, и она через другую секунду оказалась на улице. Она стояла с этим заявлением и поняла, что произошло непоправимое. Как можно в одну... Она была актрисой репертуарного театра. Она играла в каждом спектакле этого театра тех лет. И вдруг она оказалась на улице. Как легко это можно сделать? В две секунды. Кто-то говорил... Извини, что я так...
Давай.
ну, где-то я прочел очень умную статью о том, что 19-20 век, век чудовищных двух мировых войн, это век страшный для человечества, практически половина из этого времени ушло на убийство друг друга. Но самое ужасное не это. Самое ужасное другое. Во главе этого стоит, ну, так сказать, в центре, во главе этого семитысячника стоит Титаник. Его гибель. Угу. Потому что это памятник беспечности человеческой. Как можно было говорить, что он самый непотопляемый, самый-самый? Нужно было 2 секунды столкнуться с этим айсбергом, как он разломился пополам, и через 3 минуты он ушел на дно, так сказать, затащив столько человеческих жизней. Вот это беспечно, вот никогда нельзя так себя вести. Вот, как сказать, надо понимать, что он не может быть самым непотопляемым, что это не в наших силах, не в наших, вообще, так сказать, руках.
Ну, рисует метафору абсолютно сейчас артист в нашей беседе, да, про самое непотопляемое в мире, одну часть суши.
Какой-то сугроб.
Да, да.
Оказался на пути.
Самое великое, да, самое сильное, самое наши боеголовки, да, и наши Искандеры, да. И вот со всей, как-то у меня анекдоте, всей этой фигней сейчас постараемся залечить. Ну, вот это из той же серии. Это не опасные игры, да.
Опасные, потому что...
А народ совершенно ослеплен уже вот этим собственным величием. Ты обрати внимание сегодня. Вот где... что
там же национальная идея была выдвинута. Крым наш. Это была идея не просто, так сказать...
Не географическая, не только географическая.
Но она и политическая.
Да, да. Так вот, мой вопрос. Вот ты общаешься с детьми, которые приходят к тебе на занятия. Вы говорите вообще на эту тему? О том, что происходит в мире, в стране?
Ну, здесь...
Мотивация, когда у них
приходит? Дело в том, что я в этом смысле стараюсь не то, что обходить этот острый угол, но, во всяком случае, не задевать их молодые души на, так сказать, на разжигание вот какой-то... Ну, даже если и праведно, и справедливо, но все-таки ненависть. Потому что это очень невыгодная эмоция вообще для художника. Он не должен испытывать гнев, ненависть. Вот эту эмоцию очень нездоровую. Она разрушает не только то, что вокруг, но и самого художника. Вообще, я знаю, что это... Нужно найти такой способ. Вот опять возвращаясь к метафоре Ахмадулина. Куда уйти? Лучше уйти лицом в ладони, чем хлопнуть дверью, кричать. Поэтому я, когда они чувствуют и понимают мою позицию, я каким-то образом даю им это понять.
То есть какие-то сигналы, система сигналов существует.
Я против всегда, так сказать, я даю, что на каждую роль давать бой. Бой пошлости, бой такого, значит, раболепия, вот это желание кому-то угодить, прогнуться. Вот эти качества, которые есть в человеке, он с легкостью идет на это. Убить в себе, как убить дракона в себе, как призвал Шварц. То есть надо иметь обязательно, если хотите, ту позицию человеческую, которая действительно сметет все на своем пути, если вы будете руководствоваться, так сказать, человеческим началом, который несет в себе добро, свет и так далее. А если этого не будет, то хана художнику.
Валерий Гаркалин здесь у нас в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем наш разговор. И, конечно же, ваши вопросы тоже учитываются.
Дифирамб. Thank you.
мы даже, давай мы уже по радио расскажем это вслух. Такая история, ее можно рассказать, это же не тайна. Вот то, что ты сейчас рассказываешь.
Давай,
расскажи нам про это, про пьесу, как она называется?
Пьеса называется, значит, «Возвращение домой».
Так.
Это, есть такое же название у Беккета, замечательного основоположника европейского абсурдизма, автора которого, ты знаешь, я обожаю, и часто провожу студентов через эту систему координат, и поэтому они должны, завершив обучение в высшей театральной школе, прийти к этому жанру абсурда. Угу. Только абсурд делает артистом артиста, а все остальное, эти реалистические, психологические изыски, надо оставить для других театров, где люди умирают с тоски и мухи дохнут, известно.
Зато администрам, чиновникам нравятся больше всего такие.
Реализм, чтобы было как в жизни. Угу. Это же невозможно.
Сырочки пели.
Я всегда мне страшусь и переживаю за этих режиссеров, которые пытаются восстановить жизнь во всех ее проявлениях. Им это не удается никогда. Но они знают, они тупо пытаются пить чай, ссориться с братцем, с трое обезьян друг поссориться. И долго выяснить отношения. Ну, рассказывай. Как у Джигара Ханина. Смело нужно закрыть занавес, больше в этот театр не приходить. Ну, поэтому пьеса была замечательная. И Зарнуси поставил с отечественными артистами эту историю. И вот эту заунывную завел пластинку этого психологизма ползучего. Вот то, что я, как кто-то сказал, когда вот этот шептальный реализм. И, значит, вот этот реализм, я не понимал, что они вообще говорят. А про что я не задавался вопросом, потому что там не было ничего за этим. Просто разговоры какие-то. Просто сотрясение воздуха. Но хотя я видел, что сюжет-то замечательный. Это мальчик возвращается домой. В эту семью, где дом перекосился. Я говорю, ну вы же не видите, что у вас дом перекосился? Где они? Наклонить свою голову влево. Как было, так и осталось. И какая-то продюсерская компания решила восстановить этот спектакль. Зануси пригласили еще раз в страну, чтобы он крупный кинематографист. Угу. Польский, замечательный.
Нет, он вообще замечательный. Мыслитель.
Да. Ну, что вы? Он вообще умница. Да. И с ним было прекрасно общаться. Но, как известно, хороший человек – это не профессия.
Это правда. И поэтому... Но в кино, кстати, интереснее, чем в театре.
Они, к сожалению... Те, кто работали в кино, если ты обратил внимание, у них не все получается хорошо в сценических просторах. Они не понимают язык театра. У них язык монтажа. И поэтому они начинают, как будто сейчас тут артисты уйдут, он будет склеивать. Они уйдут, и никакого монтажа в театре нет. Там только если тетя Маня уберет сцену. Можно ее смонтировать. Поэтому, конечно, надо быть воспитанным театральным режиссером. Это почувствовать вот эту, так сказать, истину здесь, сейчас, сегодня. И поэтому, тем более, когда пьесы... сами диктуют способ существования. Они просто кричат, авторы, как надо играть мою пьесу. Особенно абсурдистские. Вот. И вот эта пьеса американская, замечательная просто, где действительно все восстанавливается, но нужно было пройти через острое существование. Тогда мы поймем хоть про что эта история. А история про то, о любви, о семье, о важности семьи, о ее, так сказать, откуда растут ноги у каждого из нас. Возвращение домой – это возвращение к себе, к истине своей, откуда ты, кто ты и куда тебе идти дальше. Только поняв это, можно понять, куда ты пойдешь. Поэтому там замечательные есть сцены прекрасные. Таня Орлова, значит, я ее пригласил, значит, сыграть, там еще играет, эту роль играет Оля Прокофьева, они играют в очередь.
Две замечательные артисты,
и та, и другая блистательные работают. Так, они обе впали в мою веру, они все работают в гротеске. У них, они ничего не оправдывают. Эту правденку они ненавидят. Они успели, так сказать, быть... Вот они моя паства. Вот это я, так сказать... И их пригласил и показал несколько сцен Зануси. Я говорю, что вот я так постановил, потому что он не предложил роль отца. Он совершенно сумасшедший человек. То есть самый сумасшедший человек в этой пьесе мой отец. Но и мне сумасшедшего играть очень легко. Я не награден это делал. Поэтому... Я знаю эти все приспособления. Вот. Когда он увидел эти сцены, он сказал, боже... Он мне сначала сказал, ну, я так не ставил, я так не думал, я не уверен. А я же не могу ему сказать, ну, вы ничего не понимаете в театре. Вы, может, что-то понимаете в кино, но в театре вы не понимаете. Зачем это делать? Я страдала, страданула, в речку сиганула.
И сигает.
Чем это проповедовать с подмостков? Это же подмостки, это чуть выше самой жизни. Это не сама жизнь, это над нею. И тогда это трибуна, если хотите, это плакаты, ну, не знаю, что угодно. Превратите это во что-то, что является художественным смыслом. Если это будет опять реализм, реализм не несет в себе ничего художественного. Он просто несет жалкое правдоподобие, неудачное правдоподобие. Потому что кто-то обязательно скажет, нет, ну так не бывает. А потому что нельзя ее восстановить. Она вообще непредсказуема, неизвестна.
Но это ты говоришь все-таки не только об абсурдизме, как о драматургии, да? Это все-таки вообще, как я понимаю, способ художественного мышления. Ну, и опять же, возвращаясь к Диме Крымову, он берет совершенно реалистичные источники литературные, там, да, начиная там от трех сестер и
Островского.
Островского, там поздняя любовь, и три сестры, да. И, конечно же, Бунин, в котором ты тоже играешь. Да, да. Это же абсолютно абсурд полный. Но это все равно. Бунин.
Потому это что он абсурдист. Он тоже абсурдист. Mm-hmm. Он, может, так себя не называл и, наверное, ужаснулся, услышав, как мы его обзываем. Вот. Но я хочу сказать... в общем, он прошло время какое-то, и мы уже заканчивали восстановительный период, я говорю о Занусе.
Да.
Он подошел ко мне.
И ты
что мне понравилось... Нет, он сам проявил инициативу, он подошел ко мне, я думал, что он не принял мою работу, ну, так сказать, мой взгляд на эту историю. Ну, в конце концов, я могу с этим смириться, но у каждого своя точка зрения. В конце концов, я не могу, так сказать, осуждать его за то, что он думает так. Это его мысли, его чувства. И он... Надо это... Единственное, что мне остается, уважать это все. И тогда я сидел так немножко грустно. Мысли у меня были. Он подошел ко мне, я встал, он говорит, Валерий Борисович, я вам должен сказать вот что. Я потрясен вашим взглядом на эту историю. И я не знаю, почему мне не пришло это в голову. Я очень расстроен и хочу поздравить вас. Вы сделали совершенно... вы вскрыли такую историю совершенно по-другому. И про то же самое. Вот он нашел в себе мужество и... уже не молодой человек, и прославленный художник мирового класса, мне, какому-то жалкому народному артисту, очень маленькой страны.
Это другое воспитание.
Да.
Другое воспитание гражданское, абсолютно внутренней свободы, да, и главное, принятие даже того, что ты не, может быть, эстетически это противоречит твоим установкам, но ты все это принимаешь, ты не кидаешься в это камнями, и не хочешь закрыть и убрать, да?
Да.
Пошел вон отсюда. У нас же сейчас, опять же, часть Кирилла. Ты же видишь, что... Итак, они же люди, которые его приветствуют, этот, как я понимаю, этот арест и эту расправу, они его воспринимают не как даже какую-то историю криминальную. Они все равно его воспринимают как историю художественную. Что так ему и надо. Развратнику вот этому, который проповедует вот это вот извращение, глумление и западные ценности несет. Вот он, который план Далласа осуществляет на наших сценах. Вот же какое общественное мнение. И что, простите, что я так завелась, просто это очень важная тема, что к этому причастны, и это возглавляют, извините, многие наши коллеги, я имею в виду люди, которые работают в культурном пространстве, коллеги, в том числе и по цеху. Вот что отвратительно.
Да, это ужасно, когда...
Это травлил.
Нет, ведь можно думать по-разному, но об одном и том же. Вот я говорил про Занусе. Потому что он живет где-то там, в Польше, значит, можно сказать, в Европе. Я живу тоже в европейской части, но России, где традиции, так сказать, соединились европейские и азиатские, какие хотите. Тем более, что имея такую традицию художественного осмысления жизни, извините, пожалуйста.
Наш слушатель звонит.
Я не хотел.
Так.
Честно. Это может быть, да, по нашу душу. В виде завкафедры Борисова. Пришел черный ангел. Это есть такой анекдот, когда открывает человек дверь, подвыпивший, естественно, вот, и видит, что стоит смерть. Говорит, ну и что? Он говорит, ну вот и все. Вообще просто диалог. Все. Занавес.
Валер, а вот про кино. Сегодня же день российского кино, между прочим.
Поздравляю тебя, дорогая.
Скажи мне, пожалуйста, оно вообще сегодня вызывает у тебя какой-то интерес? Современный кинематограф российский.
Вызывает. Я уже это, по-моему, тебе и говорил в прошлую нашу с тобой встречу. И сейчас я могу повторить, что ничего не изменилось в этой ситуации. Мне, кроме Звягинцева, вот его про любовь так называется.
Не любовь.
Не любовь, да. А, не про любовь, это другая история.
Про любовь — это Анна Маликян.
Да, да. Ну, я и то видел, но вот мне очень нравится этот режиссер. Во всяком случае, он как-то не дает окончательно, ну, поставить крест на кинематографе. Потому что, ну, не знаю, хороший, выдающийся режиссер практически не снимает ничего. Я не вижу ни одной работы, ни там последней, там, ни Никиты, никого. Я не вижу. Ничего этого нет. А есть какой-то, есть какие-то набор сериалов, которые, ну, сами понимаете, я как-то однажды пришел домой, когда была жива еще моя жена Катя. А Катя была любительница вот этих вот мыльных утвар. Она страдала от этого тоже. И она переживала каждой героине, каждому герою. Я говорю, слушай, а она что, выходит замуж за него? Она так переживает, что да-да-да, не мешай. Она вот выйдет замуж, это все будет хорошо. Да хорошо, ладно, я пошел. Вот. На следующий день я прихожу, она смотрит тот же сериал, или, может быть, и мне казалось, что тот же. Да, она смотрит. А ну там уже нет никакой свадьбы, там разрыв. Там просто все, значит, разошлись в разные углы. Говорю, как только вчера было все хорошо. Она говорит, это другой сериал. Вообще. Иди куда шел, туда.
Ну, видишь,
кстати, кинематограф, где нельзя отличить одного от другого. Ну, это может быть, ну, это может быть шуткой, но в этой шутке это только потому, что не хотелось так плакать. Потому что, ну, что это за искусство? И снимают всех, они все, ой, боже мой, вне света. Я помню, когда «Белые одежды» снимал Белозарович со мною, и был такой оператор, Саша Ободовский. Я помню, он несколько часов ставил свет на мое лицо. Он искал какие-то просветы, куда-то, чего-то, заполнение, оттуда все. И такие портреты. Я потом видел этот фильм, я понимал, я не понимал, как можно меня так снять. Я просто, какой там Линдлон отдыхает просто. И я же очень люблю себя в кино. Я когда смотрел, я в восхищении был от себя. И Бодров, когда показал мне материал отснятый «Каталы», там ты был тоже замечательный
оператор. А «Каталы» там не ты озвучивал, по-моему.
Озвучил Жарков.
А почему не подошел?
Это долгая история. Может быть, мы встретимся в следующий раз.
Да-да-да.
Расскажи. Потому что она очень гневная, ужасная. Там просто... Это была моя первая работа. И Руавский Саша, который был соавтором Бодрова, Сережа, предложил мне, чтобы озвучил... Им хотелось больше мужества.
Что-то брутальный был голос.
Да, я внешне уже соответствовал. А по голосу я никак не мог соответствовать. Мне сказал, да, если хотите, конечно. Можно, чтобы другой озвучил. Божащий, который Высоцкий такой. Да, ну хорошо. И я думал, что действительно, эту картину мало кто будет смотреть. Я же не знал, что она будет иметь колоссальный зрительский успех до сих пор. И там, значит, когда вот повторяю, Тараскин снимал это самое, и он привез, тут мы снимали на юге, сейчас скажу где, в Батуми, на берегу моря, а там был ДК, и привезли отснятый материал Сереже показать, что там, ну, как монтаж там все. И вдруг он мне говорит, хотя актерам это не показывают, никогда не закончили.
Материал, да?
Вообще, так сказать, не смонтировал. Это опасно, потому что актер начинает фотографироваться, потом забывает о том, что он играет роль. Начинает позировать, улыбаться как-то странно. Поэтому артистам, так сказать, подальше от греха, не показывают. Но тебе я покажу. Ты же сложившийся художник, ты уже замечательный артист. В общем, мне надо, чтобы ты понял, что от чего отказываться, от чего нет, вот, чтобы ты увидел, какие недостатки, какие ошибки и какие достоинства. Чтобы ты все это знал, ты в состоянии это оценить. И мы сидели вдвоем. И когда... А мне не рассказываю, когда артист смотрит, я еще не видел себя в кино, видит себя в кино, то у него вызывает рвотное ощущение, его рвет, и он начинает падать в обморок, кричать, что ужас, какой урод, и так далее. А у меня ничего подобного не происходит. Как только какой-нибудь план посмотрит, ой, какой красивый. Я сидел и просто, ну, просто влюблен был в себя. Я любил себя все больше и больше, с каждым кадром. Я просто ой, как посмотрел, как я. И вдруг я ловлюсь на том, что кончается отснятый материал, и сейчас я должен повернуться к Сергею и рассказать о своих впечатлениях. А я не успел убрать лицо восхищения любви. Как мне убрать вот с лица любовь эту непроходящую, ответную? Да? Там любят и я. И вот мы, вот влюбленный в себя, кончается, включается свет, я с восхищением смотрю на Бодрова. Он говорит, ну как материал? Потрясающе! Ну, просто потрясающе! Даже не скрываю уже. Я понял, что я ничего не могу с собой поделать. Я просто расскажу правду. И начал какие-то звуки неприличные издавать. А Сережа говорит, нахал, так материал, это же твой крупный план. Ты что, влюблен в себя? Я говорю, да! Да! Сергей, когда мы с ним виделись уже много лет спустя, он мне всегда вспоминает вот этот просмотр. А я никогда не забуду. Ты первый артист, который потряс меня своей любовью к себе.
Ну, роль, правда, была хорошая.
Ну, а я это видел сам. Я первый, кто это увидел.
Но ты сегодня вообще никаких контактов не имеешь с
кинематографом? К сожалению, нет, я снялся у замечательного там режиссера. Я, к сожалению, фамилию не могу сказать.
Ну, как это же может быть?
Володя его зовут. Ну, так получилось, что я меня познакомили, не сказали. И в эту секунду я забыл эту фамилию. Вот это бывает.
Это у меня дебютант?
Разом. Нет, депутат?
Дебютант?
А, дебютант. Наверное, нет. Он что-то снимал, но молодой человек, совсем молодой человек.
Товарищ режиссер, у кого снимался Гаркаля? Ну, скажите нам, пожалуйста. Зовут Володя, режиссер.
Прекрасный, про что Володя, да.
Очень хороший. Про что?
Это фильм двухсерийный, слава богу.
Телевизионный?
Личности. Да? Телевизионный двухсерийный фильм.
На каком канале?
Я не знаю.
Так.
Я многого не знаю.
Ну, а что
я не тот человек, который все знает.
Ну, это детектив.
Такие вопросы в гостях, наверное, нас задают.
Детектив. Ну, скажи хоть про что. Мы сейчас выясним режиссера, нам сейчас скажем.
Это про жизнь олигарха, какого-то человека, банкира, который очень плохо обходится со своей женой. А вот этот дядя Валера, который... Он так и называется, дядя Валера. У меня есть такое подозрение, что это писалось специально для меня. Потому что его тоже зовут Валера и дядя Валера. И он, в общем, так сказать, оберегая... Это племянница его, она как-то ее спасает от угнетения вот этого, значит. А банкир играл Крюков.
Костя.
Костя.
Да. Очень хороший актер. Да,
очень хороший. Угу. Очень. Он, нет, во-первых, он тактичен, замечательный.
Фильм вышел?
А я вот вижу, какая талант его молодец.
Подожди, фильм вышел?
Нет, он только снимался вот сейчас, где-то месяц назад. Я думаю, что еще нет тренировочного.
А как называется? Спрошу я, как доктор у тебя. Ты знаешь, психбольница. А как называется ваш фильм?
Я позвоню и скажу тебе.
Товарищ, значит так. Режиссер, ему зовут Володя.
Володя.
Фильм про олигарха.
Костя Крюков.
Играет Константин Крюков, замечательный актер. Валеру играет в Гаркале.
Дядя Валеру.
Дядя Валеру, да? Две серии.
Две серии.
Телевизионный художник.
Я дядя.
Да. На каком-то канале. Если вдруг вы найдете...
Отчаяние. Включите.
Да, если вдруг Володя нас слышит, режиссер, пожалуйста, скажите. А заплатили деньги такое?
Да. Это было здорово сделано, быстро и в один день. Знаете, как и умерли в один день.
Валер, конечно, здесь есть вопросы про... Опять про грустное. Про Верочку.
Вера.
Да, потому что, да, знают люди, что ты дружил с Верой Глаголевой.
Я с ней работал много. У нас с ней четыре картины. больших ролей, очень серьезных. Одна из которых я вспомнил, сидя в зале Доме кино, когда мы прощались с Верой. Я вдруг вспомнил, что я забыл про эту картину. Мы снимались в Одессе. Она называлась «Я сама». Она почему-то, эта картина, не возымела никакого отклика у зрителя. Но у Веры это была очень мощная роль. Очень. Там история о том, как убивают на площадке детской ее мужа при ребенке. И она, да, и так как следствие и тогда было, так сказать, несерьезной организацией, а или очень серьезной, они закрыли это дело и сказали, что, так сказать,
и она ведет свое расследование.
Она сама.
А это что, это полный метр или это?
Полный метр.
Да? Надо посмотреть.
Я сама, так назвала. И она находит этих преступников, она сама их уничтожает. Там такой фильм просто замечательный. Это, там Вера продемонстрировала то, что ей потом, после того, как она ушла из жизни, они начали рассказывать, что она не была такой хрупкой и такой, значит... Я знаю Веру с этой стороны. Она мощная, сильная,
жесткая,
невероятно жесткая, непримиримая, если что-то не так, как она думает. И она всегда отстаивала свои, так сказать, свою точку зрения и никогда не была в компромиссе с собою. Она молодец. В этом смысле она никогда не поддавалась слабости. Чему, в общем-то, мы поддаемся. И мы охотно идем на это, потому что в этом видим свое спасение. А в этом нет спасения. В этом мы еще больше уходим в этот лабиринт бессмыслиц и чудовищных истин. Там все это ужасно. Веры не была такой. Поэтому она наоборот. И вот эта роль, в ней она просто идентифицировалась. Она четко попала в ту роль, которую ей действительно надо было играть. Не этих хрупких, беззащитных девочек там, с большими глазами. Потому что она такой не была. Она была очень... Вот мы когда снимались у Киасаяна, я помню, что я страдал от того...
Саша, бедная Саша.
Где она играет такую очень плохую маму, которая забывает о дочери, и ей приходится самой как-то понимать что-то в этой жизни, самой доходить до всего. А я играю мерзкого, отвратительного ее, так сказать, любовника, на которого она потратила время и деньги, так сказать, и так далее, а он оказался негодяем, который ее предал в первую же секунду. Мне это легко играть, ты знаешь сама, потому что я люблю, когда я играю негодяев. Я о них очень многое знаю. Легко их воплощаю везде и всюду. Но, что касается вот этой, значит, Саши, она, помню, работала на износ. И когда уже я понимал, что уже ничего лучше нельзя сделать, и дубли за дублями, я говорю: Вера, остановись. Ты сделала все, что можно. Ты сейчас просто повторяешь все то, что ты уже сделала. Это носит уже характер просто формальный. Ты формально идешь в эту задачу и уже не согреваешь это своим сердцем. Ты понимаешь, кино такая вещь, ее нельзя репетировать и долго, так сказать, как это называется, тиражировать эти дубли. Они будут все хуже и хуже, лучше уже не будет. Как борьба хорошего с отличным.
Да-да.
Она обладала этим качеством, не видела, что она ошибается. И я говорю: останови. Она говорит: нет. Мне кажется, вот в этом месте надо еще поточнее. Вот в этом месте надо... И мы с Кисаяном переглядывались, понимаете, наверное, будет пролонгация.
Она снимается. Остановиться не может.
Не может. Вот она была такой. Она пока не добьется своей точности. Она всегда мазала, хотя она стреляла из лука. Это же как силу нужно, оттяжка. И вот эта девочка хрупкая, которая была чемпионом по стрельбе из лука. И она молодец. Только потом, когда прошло много времени, когда мы с ней стали уже более тесно общаться, и Катя очень дружила с Верой, и Вера с ней, и я понял, какая она особенная, как она необыкновенная, и какая она смелая. Она молодец, что она добивалась своего. Теперь это я понимаю.
Валер, мы должны уже заканчивать. Но съемочная группа твоего фильма, видимо, взбунтовалась. Потому что есть несколько таких нервных телеграмм.
Я спровоцировал. А то они занимаются какой-то ерундой. Пусть знают.
Так вот, они сейчас сообщают нам новость, что фильм называется «Живи своей жизнью».
Вот, правильно.
А режиссера зовут Владимир Виноградов.
Володя все-таки. Володя.
Да, Володя, Володя Виноградов.
Значит, я не ошибся.
Так что все.
Володя, извини, пожалуйста, дорогой. Я действительно очень... Мне все запомнилось и полюбилось на твоей съемочной площадке.
Ну что ж, ждем теперь премьеры на телевидении. Спасибо большое. Времени, как всегда, не хватает с общения с Валерием Гаркалиным. На одном дыхании прошел этот творческий вечер. Спасибо, Валер.
Любимым.
Да, спасибо. Мы тебя любим так же, как ты себя.
Даже больше.